В окружавшей императора тьме горела одна единственная крошечная лампадка, больным, бледным, бело-желтым пламенем. Под пальцами чуть подрагивал теплый алтарный камень. Повелитель империи стоял на коленях в крошечной молельне. Он знал, Сежес, Гохлан, Аривас и другие сейчас далеко. У них что-то случилось, даже у надменной и всесильной радуги бывают неприятности. Император отдал бы, не колеблясь, свою левую руку за то, чтобы узнать, какие именно. Что в целом свете могло заставить Сежес смертельно побледнеть и прижать руки к сердцу? Что могло заставить старого Гохлана рухнуть в кресло, словно ему подрубили ноги? Их достигла какая-то весть, посланная из орденских башен. И тотчас же все до единого волшебники, исключая, конечно, алкалитов из представленной к императору охраны, и спросили разрешения откланяться. Они даже не сочли нужным скрывать раздражение, исполняя никчемный ритуал. Император не обижался. На приговоренных к смерти не обижаются. Он оставался один в молельне уже долго, очень долго. Государственные дела подождут. Выпрошенные Сежес 2 и 5 легионы ушли и без всяких происшествий второй день маршировали по широкому восточному тракту. Заморская армия, хвала богам, перестала гоняться по джунглям за неуловимыми повстанцами, ограничиваясь фуржировкой. На севере бушевали небывало яростные в этом году смертные ливни. Но тут уже было ничего не сделать. Помочь землепашцам можно будет лишь когда небеса очистятся. Каков цвет алтаря на самом деле, император не знал. В молельне вечно царила темнота, а зажигавшая лампадка освещала все, что угодно. Аккуратно побеленные чистые стены, голый без лепнины потолок, дверь, мозаичный пол, но только не алтарь. Его всегда окутывал сумрак. Он не был пятном тьмы, просто на него никогда не падал свет. На ощупь алтарь был твердым, гладким и отполированным с острыми краями. Собственно говоря, его и алтарем-то назвать было трудно. Просто камень, рядом с которым опускается на колени, возлагает на него руки и думает. Никаких богослужений, воскурений, жертв или чего-то подобного. Никаких церемоний. Император приходил сюда редко. Сказывалось недоверие ко всей всяческой магии. Но все-таки приходил. Открываться не пробовал. Кто знает, может быть, эта штука под властью радуги. Однако же заметил. Камень выпивал усталость, прибавлял сил, мысли прояснялись и порой удавалось найти ускользающие решения. Конечно же, император размышлял не только о патриархии Серой Лиги. Мысли его, предусмотрительно, как и всегда, раздробленные на мелкие кусочки, вращались вокруг войны. Именно так, с большой буквы, называл он для себя неизбежную, неумолимо близящуюся схватку с радугой. «Без этого не стоять империи, либо они, либо я. Начинать придется внезапно, без подготовки, потому что любую подготовку радуга учует и придавит в зародыше. И что? Что тогда? Армия, штурмующая башни? Слишком просто. И как все простое из наихудшего? Горожан, земледельцев? Завалить бойницы башен трупами? Стыдно, император. И нечего кивать на предшественников, на отца, мол, они тоже не смогли решить, как же бороться с радугой. Ты повелитель, ты хозяин, и решать нужно самому». А не отнекиваться, дескать, сколько ни думай, а без крыльев и магии полететь не сможешь. Семицветье люди, пусть даже умеющие пускать молнии из глаз, пальцев и иных частей тела. А люди, как известно, имеют обыкновение умирать, если в силу каких-то печальных обстоятельств головы их отделяются от плеч. Надо рисковать, император, надо рисковать. И рисковать сейчас, пока есть надежда, что бледность Сежес, смятение Гохлана, растерянность Реваза не наиграны, что это не хитрая ловушка. Надо действовать, и притом прямо сейчас. Не прошло и четверти часа, как посыльный императорской стражи, вольный, уже колотил латной рукавицей в запертые двери трактира «Полосатый кот», то на углу купеческой и тележной. Комната была затемнена. Сидевший посередине ее на грубой мясницкой колоде человек бессильно и жалко таращил глаза. Возле стен замерли безмолвные фигуры в низко надвинутых капюшонах. Источая смутный пряный запах, дымилось шесть курильниц, расставленных вокруг колоды. Руки сидевшего были скованы в запястьях, ноги накрепко прикручены к колоде. «Итак», — спросили из мрака, — «мы выполняем условие, огонь убран». «А дым, дым!» — человек зашелся в кашле. «Я не хочу, чтобы ты начал метать тут направо и налево молнии, мой дорогой», — сказал голос патриарха Хиона. «Курильнице необходимая предосторожность. Давай лучше не будем ссориться и поговорим, как знающие свою выгоду люди». «Выгоду? Люди?» Скованный издал нечто вроде хриплого карканья, которое сам, по-видимому, считал бесстрашным и презрительным смехом. «Да вы все покойники! Радуга отомстит за меня, страшно отомстит!» «Очень может быть», — невозмутимо сказал Хион. «Только вот почему же она не сделала этого раньше? Для чего такие сложности с ничтожными червяками вроде нас? Хватать моего человека, посылать вместо него подменыша? Нехорошо, с одной стороны, а вот с другой явный признак уважения. Да будь твоя радуга хоть в половину так сильна, как ты нам расписывал тут, наверное, никто из нас не дожил бы до этого допроса. Никто бы не смог захватить тебя, не смог бы притащить сюда. Однако ж ты здесь. Хион, отпусти меня! Человек на колоде задергался. Отпусти меня, раскайся! Передай себя в руки милосердной радуги, и тогда, быть может, тебе сохранят жизнь?» «Вот как?» – насмешливо переспросил патриарх. «Сохранят жизнь?» «Да, парень, у тебя были плохие наставники. Ты не озаботился узнать даже всем в радуге ведомые вещи». «Какие это?» – насторожно спросил пленник, в очередной раз откашлявшись. «Как-то раз в один маленький городок на западе прибыл кортеж. Тихо и ласково, задушевным голосом, словно рассказывая сказку любимому ребенку, проговорил Хион. В сопровождении двух полных когорт, которых по этому случаю маги взяли у императора. Они знали, зачем приехали. У них была такая небольшая хитрая грамотка, очень интересная грамотка, про одну маленькую девочку 10 лет, написанная внимательным алкалитом Марка. Человек на мясницкой колоде вдруг съежился. Легионеры пришли в дом, где жила девочка, змеиным шепотом продолжал патриарх. Им было стыдно и противно, однако они присягали и обязаны были выполнить приказ. Девочку оторвали от родителей и потащили в башню. Две когорты окружили ее. Там было, наверное, 10 колец оцепления. Видишь ли, мой дорогой, эта девочка умела колдовать, совсем немного, чуть-чуть. Но в ней были большие силы. Ее следовало сделать одной из вас, однако... Голос чуть дрогнул. Даже у могучей радуги случается неудача. Сломать девочку им не удалось. Да-да, малышка не выдержала пыток. Оговорила многих, но те отделались поркой, а вот и ее. Скованного пленника начала бить крупная дрожь. «Ты понял меня?» – прошипел патриарх. «Помнишь, что случилось с ней позже, с этой девчонкой и ее матерью? Помнишь костер? А теперь подумай, только недолго, и скажи мне, что я с тобой сделаю». «Радуга!» – прохрипел было пленник, однако патриарх лишь презрительно махнул рукой. «Тебе уже будет все равно. Неважно, отомстит за тебя твой орден или нет. Моего конца тебе не видать. А вот я твой увижу. И возрадуюсь. Так что подумай хорошенько, прежде чем увалишь в отказ». Некоторое время пленник молчал. Тихо потрескивали жаровни. Темнота вокруг ждала крови и криков. «Убивай сразу, Хион!» Он сдавленно всхлипнул. «Если я расскажу, меня прикончат свои за предательство. А если не расскажу, убьешь ты. Но даже твоя фантазия не додумается до того, что будет ждать меня в башне». «Ты так уверен?» — ласково сказал патриарх. «Ни тени гнева в голосе. А что ты скажешь на предложение уехать отсюда? Я переправлю тебя на южный берег. Тебя проводят до границы. У тебя будет вдосталь золота. По-моему, это лучше, чем смерть». «А откуда я знаю, что ты сдержишь слово?» – жадно спросил пленник. «Твои слова говорят лишь, что ты ничего не знаешь о Лиге». Патриарх надменно отвернулся. «Решай, только быстро». Человек раздумывал недолго. «Я буду говорить». Пролепетал он чуть слышно. «А будешь так и хорошо», — спокойно заметил Хион. негромко отдал один за другим несколько коротких приказов. Готовить корабль, принести золото, доставить соответствующую одежду, подобрать охрану, ну и тому подобное. «Говори, говори, мы слушаем. Кто послал, какая цель, все по порядку рассказывай». «Тоже мне радуга», — с едкой насмешкой сказал патриарх, когда пленник умолк, выдохнувшись, и его расковав повели наверх, не забывая, правда, обкуривать при этом отбивающим способность к колдовству дымком. «Такие же, как и все. Маму родную продают, если жареным запахнет. Фихте, гонца к императору, пусть знает». «Деревянный меч у арка. И сулятся вот-вот заполучить алмазный. Что-то сомневаюсь я, что у них получится. А ты как думаешь, Фихте?» «Конечно, но, патриарх, позволено ли будет спросить?» «Спрашивай, Фихте, я сейчас в хорошем настроении». «У вас действительно сожгли дочку?» Патриарх прикрыл на миг глаза. «Да нет, конечно же. Просто этот дурак должен был убедиться, что я разрежу его на мелкие кусочки при первой же возможности». Однако пальцы патриарха судорожно сжались при этом в кулаки. «Будь ты проклят, Сидри!» — вполголоса ругался Конторок, обсасывая содранную костяшку. «Говорил же я тебе, старые пути, тут осторожно надо». «Осторожно, осторожно!» Да по такой крутизне лазить только мухи и могут. А если б Тави сорвалась совсем, и я бы не удержал ее? Ну, пошли бы дальше вдвоем, буркнул Сидри. Спасибо за откровенность, не удержалась девушка. Когда старыми путями идешь, только так и нужно говорить. Сидри то ли не понял иронии, то ли сделал вид, что не понял. Погодите, это еще что? Пока только камни да каменные крысы, да каменные же змеи. Тави брезгливо вздрогнула. «Это все пустяки. Труды наши начались еще только». «Да будет тебе вещать», — зло оборвал гнома Кан. «Нам нужна вода и дневка. Долго еще вверх-то лезть?» «Так кто ж его знает», — спокойно ответил гном. Сухо щелкнула, блеснула искра, Сидри раскуривал трубочку. «В старых путях завсегда так. Когда на ровное место выберешься, неведомо даже мне». «Несчитанные часы». Они лезли по узкому извилистому проходу. Не похоже было, что его касались руки здешних обитателей. Острые выступы, изломы, трещины. Тоннель то взвивался ввысь, подобно норовистому коню, так что ползти приходилось по отвесному скату. То напротив распластывался, вытягивался, подобно червяку. Несколько раз приходилось спускать в ход предусмотрительно захваченные с собой костыли, вбивая их в едва заметные трещины. На выработанную жилу ход ничуть не походил, скорее на прогрызенный чьими-то зубами ход, неровный и низкий. Пробирались то и дело ползком, с трудом протискиваясь в узкие лазы. Коренастый широкоплечий гном проявил при этом куда больше сноровки, чем даже тоненькая Тави, не говоря уже о мощном Контороге.